Благословен наш Господь, дарующий нам победу Иисусом Христом и дающий все еще благие возможности сегодня Церкви Своей, независимо от возрастной категории, быть учениками Иисуса Христа. Сегодня существует много школ, много институтов, но я верю, что самый лучший – это Церковь Иисуса, когда она, независимо от возрастных категорий, приходит пред Его лицо. Тогда Дух Святой имеет нечто ей дать особое. Я не против специальных возрастов, когда Дух Святой делает это, но я знаю уникальный способ Духа Святого – это когда Церковь собирается все вместе. Когда возраст физически не имеет никакого значения, и когда имеет значение только духовный возраст. И поэтому в это мгновение и в этот момент Дух Божий дает понимать нам Священное Писание всем, начиная от маленького ребенка и кончая старцем. Мы будем сейчас читать книга Исход, глава 21. Здесь мы остановились на прошлом разборе и будем проникать в эти божественные глаголы, что Бог хотел сказать народу своему, когда давал эти удивительные повеления, которые практически потрясли тогда весь мир. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов, то есть пред судей, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Постановление о рабах того времени – это было сверхчудо. Это постановление не касалось всех рабов. Это постановление касалось только раба-еврея. И эти постановления были даны только единственному народу, народу израильскому. Мало того, это постановление должно будет вступить в силу и обрести юридический статус только в Ханаанской земле, хотя получили они его в пустыне у Харива. Но вступит оно в силу только в Ханаанской земле, здесь оно не имеет никакой силы. Книга Второзакония, 15 глава, которая повторяет и более разъясняет то, что было в книге Исход. 12 стих. «Если продастся тебе брат твой еврей», здесь немножко раскрывается суть, каким образом мы можем купить этого раба еврея. Здесь написано: «Он продастся тебе». Никто тебе его не будет продавать, он сам должен продастся. «Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Обратите внимание на терминологию Духа Святого. В данном месте Священного Писания евреянка проходит мужским полом вместе с евреем. Читаю еще раз. «Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Здесь нет пола. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от отчила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». Конечно, всякий раз, когда я начинаю говорить, я слышу всегда такие вопросы: «Ну, а вы в буквальном смысле, ну, признаете, что это в буквальном смысле так было?» Ну, конечно же, признаю, что это в буквальном смысле было. Но в буквальном смысле все же могут читать. И для того, чтобы узнать, что это было в буквальном смысле, нам не нужно собираться сюда как церковь. Вы можете прочитать дома в буквальном смысле. Но Слово Божие говорит, мы собираемся сюда для того, чтобы узнать гораздо более вещи, нежели вещи временного назначения и буквальные вещи. Мы пришли, чтобы узнать вечные вещи, которые не поддаются времени и лежат за чертою времени. Мы пришли, чтобы узнать, что значат эти образы для нас. Зачем Дух Святой нам их написал? У Духа Святого не было никогда желания просто снабдить нас историей израильского народа. Эта история была гораздо, быть может, большая. История целого народа, который прошел тысячелетия, и вдруг здесь вот, ну, немножко, пятикнижие, и вся история вместилась. Дух Святой здесь осветил только одно, и одну цель он преследовал. Цель Бога и создание израильского народа. Считайте его элитой, как хотите считайте, но цель создания этой нации преследовала более другую высокую цель. Есть более высокая, превознесенная, отличенная, таинственная, которая называется церковь. Израильский народ был только слабой тенью этой величественной церкви Иисуса Христа, которая будет состоять из всех колен, из всех рас и из всех языков. И еще раз повторю, те израильтяне, которые не признают Иисуса Христа, Иисус им сказал, ваш отец уже не Авраам, а дьявол. Те язычники, которые признают Иисуса Христа верою, они становятся детьми Авраама. И отец их становится Авраам, и они поистине становятся иудеями. И не тот иудей, кто по наружности таков, но тот, кто по жизни внутренней таков, и не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. Когда происходит совлечение тела греховного, это и есть обрезание. Обрезание в Ветхом Завете, видите, человек не становился совершенным. В Ветхом Завете происходило обрезание, и Бог вступал в контакт с человеком. Но здесь, доколе не произойдет совлечение тела греховного, Бог не вступит с вами в контакт. Вы скажете, а как Бог это все будет делать? Он не вступит с вами в интим. Вы никогда не познаете, что такое есть Бог, если не произойдет совлечение тела греховного. Не произойдет истинного обрезания. Бог со своей стороны дал нам тройственное крещение водою, Духом Святым и огнем. Но каждое из этих крещений должно подкрепиться с моей стороны заветом, тройственным заветом. И я должен подписать своей рукою договор. И, разумеется, я не подписываю в буквальном смысле рукою, но я делаю это моими устами и моим сердцем. И слово «верить сердцем» — это повиноваться. Не просто знать, что есть Бог, но исполнять то, что написано. Теперь я перехожу к тому, что Павел сказал, это были образы для нас. Закон не несет самый образ вещей, он тень будущего от тела во Христе. И теперь мы погрузимся, что это за тело во Христе, что Бог хотел сказать нам вот этим местом Священного Писания, если купишь раба еврея. Но прежде чем говорить о рабстве, кто такой раб еврей, я немножко хотел сказать вообще, что такое раб, откуда пришло рабство. Кто дал рабу такую горькую долю? Откуда пришла эта горькая доля для раба? Вы знаете, в книге Левит есть такое место Священного Писания. 25 глава. Здесь вы узнаете, кто поощряет это рабство. Кстати, для народа израильского я буду читать 44 стиха, 25 глава. «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас». Впереди идет речь о том, что если вы купили раба еврея или евреянку, то не поступайте с ними как с рабами, хотя вы и купили их себе в рабы, но поступайте с ними как с наемниками и не будьте с ними жестоки. А поступайте как с рабами и будьте с ними жестоки, когда вы купите у других народов. И я хочу, чтобы у вас были эти рабы. Покупайте себе, я хочу, чтобы у вас они были. А чтобы раб твой, рабыня твои были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать. И из племени их, которые у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можно передать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Раб, собственность, имение. Вечно владейте ими, как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью. Быть может, не совсем понятно. Всегда рабство – это страшная вещь. Но впервые слово «раб» было произнесено самим Богом через его раба. Вы знаете, что Бог всех своих последователей называет рабами. Всех последователей называет рабами. «Как раб мой Иов, ты встретил такого на земле?» – обращается он к сатане. Все апостолы называют себя рабами и считают быть привилегией рабом Иисуса Христа. Павел – раб Иисуса Христа, Моисей – раб Господа. Здесь Бог говорит в этой же книге Левит, Он говорит о том, что «Мои, Израиль – это мои рабы». Потому что сыны Израилевы, мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь Бог ваш. То есть я их господин, и они мои рабы. Поэтому они не могут быть рабами вашими друг друга. Они мои рабы. Апостол Петр преследует эту же мысль. Разве вы не знаете, что вы куплены дорогою ценою? То, что покупается, значит, это моя собственность. Мы собственность Бога, Он купил нас. Но теперь впервые жестокое рабство, с которым мы не можем примириться, которое живет у нас здесь, и мы не понимаем слова «раб», потому что мы часто встречаемся в действиях рабства. Мы думаем, что рабство миновало, что мир покончил с рабством. Рабство перешло совершенно в другую форму и стало более утонченным. Сегодня муж раб своей жены, и жена может быть рабыней своего мужа, смотря какой бес в ком сидит, кто кого схватит под контроль. Сегодня дети рабы своих родителей или родители рабы детей. Сегодня друг раб своего другого друга, у кого, повторяю, сильнее демон, контролирующий дух, который берет под господство. И сегодня от этого утонченного господства люди страдают, называют демократией. Демократии нет как таковой, есть только ложное слово «демократия». Иисус сказал такие слова: «Если Сын освободит вас, то вы только тогда будете свободны». Когда вы познаете истину, тогда вы будете свободными. Вы покаялись, вы пришли ко мне, но вы не познали истины. И слово «познать» — это интим. Это когда мы придем в совершенство. Не просто будем духовными. Духовность — это еще не совершенство. Но когда человек станет совершенным, придет в совершенство, произойдет совлечение тела греховного, только тогда Бог может соприкоснуться с ним. До этого же времени он чувствует Бога, он встречается с ним, но нету тех тесных, таинственных связей, которые бывают между мужем и женой. Бог сказал через Ноя такие слова о Ханаане, своем внуке: «Раб рабов будет он». Вот где впервые было введено рабство, и оно пришло, повторяю, от Бога. Я понимаю, дьявол – господин всех людей, которые в грехе. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но Бог мог не допустить этого рабства. Бог мог не сделать, чтобы это рабство было. Но здесь он говорит: ты будешь раб рабов, ты будешь служить рабам. Ты не просто будешь простой раб, ты будешь раб рабов. Тот раб будет кому-то служить, а ты будешь еще этому служить. Это что? Я знаю, что это проклятие, но в этом проклятии лежит благословение. Он знал, что Ханаана можно спасти только таким путем. Если держать его рабом рабов, только таким путем можно спасти его. Если оставить Ханаана не рабом и дать ему свободу, его невозможно спасти. Он уничтожит себя. Мы самоуничтожим себя, если не будет рабства. Произойдет самоуничтожение. Практически мир держался только потому, что было рабство. И сегодня оно держится только потому, что есть рабство, есть господин, который называется государство, есть политика, которая господствует, И если это все убрать, люди уничтожат сами себя. Законы – это рабство, которое держит вас. Существуют другие законы, закон свободы. Совершенного понятия свобода, которого хотят люди иметь, слово «анархия» замененное – это тоже рабство, самоуничтожение. Анархия – это самоуничтожение. Существует закон рабства дьяволу и закон рабства Богу. Бог называет Сына Своего Иисуса Своим рабом. Раб мой не возопьет, не возвысит, голоса своего не даст услышать его на улицах, трости надломлено не переломит и льна курящегося не угасит. И все-таки рабство – это одна из страшных вещей. Человек обладает собственной волей, чувствами, эмоциями и никогда не может воспользоваться ими. Кто-то другой заставляет его делать не то, что он хочет, он исполняет волю другого, он удовлетворяет чувства других, он исполняет волю и желание другого, хотя у него есть все свое личное, но он не может этим воспользоваться. И это дикое рабство, которое было в те времена. И именно Бог говорит, что раб – твоя собственность, это твое имение. Поэтому что можно делать с рабом? Вы можете делать с ним что угодно. Никакому суду вы никогда не подвергаетесь. И люди практически ценили больше кошечку, собачку, обыкновенную птичку. Они могли убить человека и не одного, и много рабов за какую-нибудь птичку, которую вдруг нечаянно рабский ребенок что-то сделал, за какую-нибудь вазу, которую разбили. Они могли тут же взять этого ребенка и бросить на съедение каким-нибудь животным. Тут же, на глазах у матери. Они могли разлучать, совершенно не бралось в расчет никаких судов. Вы скажете, нравственный мир был разложенный. Сейчас он хуже разложен. Хуже. 30% населения Америки, статистика говорит, продает своих дочерей в рабство. То есть они продают их в специальное заведение, где их лишают девства под камерой, для того, чтобы это все снять и потом забирают назад. 30% населения американцев, чтобы заработать, зарабатывают это на своих дочерях, девственницах. Но газеты об этом, видите, не пишут. Здесь тоже есть свое табу. Но я хочу сказать, что этот ужасающий вид рабства, который был, почему он сейчас применен к Израилю и к нам? Если он был применен к Израилю, значит, он есть и у нас. Если это постановление было к Израилю, это постановление есть к церкви. Кто этот раб-еврей, который продался сам? Что-то заставило его продаться? Здесь написано, что они продавались только потому, что они становились бедными и нищими, и ничего не имели. И поэтому они продавали себя в рабство другому человеку. И здесь этого раба-еврея играет никто иной символически, как Иисус Христос. Быть может, звучит странно. Существует другая сторона этого образа, но я сегодня не буду ее говорить, я говорил о ней раньше. Но я буду говорить сегодня о другой стороне. Раб еврей – это Иисус Христос. Вы скажете, неужели? Он предал себя за нас, продал. Он продал себя. И когда он продал себя полностью, он сделался рабом, написано, и по виду стал как человек. За него была цена заплачена, это мы будем смотреть дальше, как за обыкновенного раба. Здесь он раб-еврей, но цену за него заплатили, как за раба не еврея, за обыкновенного раба. Теперь, если он здесь поставлен рабом-евреем, здесь написано, что пусть 6 лет он у тебя работает. Кому он продается? Кому он продал себя? Какому господину продал он себя? Вы знаете, что господин Израиля есть Бог, Отец. И он продает себя этому господину. И у него есть определенная цель, вы здесь увидите ниже. Он предал себя. Повторяю, когда у нас это будет происходить, и в церкви это будет происходить. Иисус предал себя за церковь свою. Вы знаете, будут дети, будут другие, но у него есть цель, почему он предал себя. Мы будем смотреть об этом немножко ниже. Здесь написано «6 лет работай». а седьмой год отпусти его даром. И вот этот седьмой год, когда этот раб отпускается, это не что иное, как то тысячелетнее царство, когда этот раб должен будет выйти на свободу. Но мы увидим, что он отказывается это сделать. По одной простой причине, что господин его дал ему жену, и он родил от нее детей. И он полюбил господина своего, ему хорошо у господина, и он сказал: «Люблю господина моего, детей моих и жену мою, не пойду». Тогда господин его подводит к дверям и прокалывает ему ухо шилом, и он становится его рабом, этого господина, вечно. А вместе с ним становится вечно рабом жена и дети. Пророк Исаии говорит: «Кто глух, как раб мой, и вестник мой мною посланный? Ты слышал многое, уши открыты были, но ты не слышал». Здесь мы встречаемся с уникальным законом и уставом, что только тогда мы сможем быть победителями и принадлежать вечно Богу, когда ухо наше будет проколото. Есть другой образ, и мы презрительно говорили о нем, с проколотым ухом. Человек с проколотым ухом никогда не услышит юбилейной трубы в 50-й год. Она не для него звучит. Он вечный раб. Это совершенно другая сторона. Видите ли, раб имеет положительное и отрицательное. Мы сейчас говорим о положительном рабе. Мы говорим о том, как Бог называет своих. Он называет своих детей сынами, но этих же сынов он называет рабами. У сына всегда есть одна сторона, где он раб, где он исполняет не свою личную волю, не свои желания, не удовлетворяет свои вкусы, а вкусы отца. Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы творить волю отца». Вы скажете: «У Иисуса не было своей воли». Нет, у него есть своя воля. У него есть личная, независимая воля. «Сию заповедь получил я от отца моего, имею власть отдать жизнь и имею власть опять принять ее». Если бы Иисус не обладал своей личной волей, он не назывался бы личностью и Сыном Божиим. Потому что личностью называют только то, у кого есть воля и у кого есть выбор, у кого есть разум, кто может решать и выбирать. Иисусу дана была возможность выбора. Он мог выбрать между нами и Богом. Он мог остаться навсегда с Богом и сказать: «Не хочу жены». Он мог сказать: «Не нужно мне жены». Он не говорил отцу: «Отец, мне нехорошо, я себя не совсем уютно чувствую, у меня есть потребность, отец, дай мне жену». Он этого не говорил отцу. Это отец дал ему жену. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». И когда Иисусу сказали, что люди соблазняются, часть людей и уходят от тебя, он коротко отрезал, сказал: «Дерево, которое не отец мой насадил, искоренится». Иоанн сказал по этому поводу: «Они вышли от нас, но не были наши». То есть отец дает невесту ему, отец ему ее приводит. И поэтому, когда ему дает ее отец, и потом ему предлагает: «И все-таки, сын, ты можешь оставить ее. Ты можешь быть снова свободным той свободой, которой ты обладал». То есть здесь есть сторона, где сын настолько связан с отцом, что не хочет выполнять свою волю. Он свою волю подчиняет воле отца. Вы помните, он сказал иудеям: «Я многое имею судить и говорить о вас. Но пославший меня отец сказал мне говорить только вот это, что я вам сейчас говорю, и не больше. Я бы мог сказать больше, я знаю, кто вы такие». И у него, конечно, больше было судить и говорить. Но он говорил только то, что вложил ему отец его. Он, конечно, мог бы представить их низости и показать, кто они. Он мог осудить бы их тут же. Он мог бы доказать им свою правоту, свое могущество. Они говорят: «Докажи». Они требовали знамений ему. Он мог бы тут же взять и сделал бы так же, как Моисей, и земля расторгла бы уста свои и поглотила их. Но он не сделал этого. Он остался в это время рабом. Он в это время продал себя. Причина здесь написана: если он продаст себя, потому что он обнищал. Вы скажете: «Неужели Иисус обнищал?» Так написано: «Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». И когда Он обнищал, когда у ничего у Него не было, Он продал Себя в вечные рабы Богу. Эта сторона была послушание до смерти и смерти крестной. До этого в истории вечности не было случая, где бы сын мог засвидетельствовать отцу свою любовь и свою принадлежность, и свое послушание. Это впервые в истории вечности был момент, где была испытана верность Сына Божия по отношению к Отцу. И Он ее засвидетельствовал полностью и стал как раб. И Он не считает это для себя унижением, но это Он считает для себя возвышением. Хотя Иисус сказал такие слова по отношению рабства, отрицательного. Он сказал, раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает в доме вечно. Теперь вы уже не рабы, вы сыны Божии. Тем не менее, мы сыны Божии, но у нас есть сторона раба. Там, где мы сыны, Бог нам открывает и говорит, теперь вы будете вечно со мною. Потому что ты теперь не простой раб. Раб не пребывает в доме вечно, но ты будешь вечно, потому что у тебя проколото ухо. 6 лет. 6000 лет. Здесь говорится 6 лет. Я говорю о 6000 лет. 6000 лет, начиная от Адама, работает этот раб господину своему. И работает даром. Он продал себя. У него была одна единственная цель. Вот эта нация народа, которая была вызвана к жизни, их богослужение, все это великие достоинства того, кто пришел спасти нас. Теперь, когда Он спас нас и это сделал, Бог ему предложил, можешь оставить. Имею власть отдать жизнь и имею власть опять принять ее. Никто не отнимает, я сам отдаю ее. И так как у него была возможность не делать этого, то все небо стояло и наблюдало, то есть все небо замерло. Вы помните, в Откровении есть место Писания, мы говорили о нем. Сделалось молчание как бы на полчаса. Это молчание сделалось в тот момент, когда он выбирал. Когда Сын Божий выбирал, выбор Его все еще был и на кресте. Хотя Он в Гефсиманском саду сделал решение и сделал выбор. Сказал, да будет воля Твоя. Но Он в любое время мог возвратить это слово и изменить его. Вы говорите, Бог неизменный в слове. Правильно, Он неизменный в слове. Но по обстоятельствам человеческим, когда люди нарушают, Он меняет. Вы знаете, что Иисус мог изменить свое слово. Он бы не согрешил этим и не был бы неизменным Богом. Слово Его неизменяемое. Если бы даже там на кресте Он сказал «нет», и Он был бы прав, если бы отрекся от нас. Потому что ничто не свидетельствовало за нас. Никто не мог встать за нас. Вы не могли доказать ничем свою правоту. И Он был бы прав, если бы сказал «отрекаюсь», потому что Слово Его неизменное работает только тогда, повторяю. Он свое неизменное слово поставил в уста. Он сделал заповедь, он заключил завет. И если этот завет нарушается, он не обязан спасать, если завет нарушен. Но завет был нарушен. Он говорит, вы нарушили завет мой. Завет был нарушен, закон был нарушен, заповеди были нарушены. Он мог теперь отказаться от них. Но Он теперь там на кресте творил новую заповедь. Он делал новое и мог остановиться в любой момент. Неизменный в слове Бог мог остановиться в любое время, и Отец не осудил бы его. Потому что здесь написано, что ты можешь выйти на свободу. Но Он, повторяю, продает себя, предает себя, ланиты свои бьющим, продает. «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Я возвращусь еще к проколотому уху. Эти слова апостол Павел цитирует из Второзакония. «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Здесь речь идет о том, он говорит об Иисусе. Господин дал ему жену, Господин дал ему все, и он родил от нее детей. Теперь он говорит, «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Это Бог дал ему нас. И Он ценит очень нами. И эта цена становится неизменной только тогда, когда у него проколото ухо. Если ему Господин не проколет ухо, мы не имеем надежды на наше вечное спасение и на наше избавление. Потому что тогда он не вечный раб. Тогда придет день, когда он оставит нас. Он не может нас взять и вывести из рабства. Мы не принадлежим тогда ему. Если не проколет ухо ему Господин, тогда он не будет вместе с нами, мы будем разлучены. Вы скажете, где же мы останемся? Неважно, мы спасены, но Слово Божие говорит, если он не даст свое ухо проколоть, мы будем разделены с ним, он не сможет с нами жить. Он не сможет с нами вечно пребывать. Но он сказал, люблю Господина моего, жену мою и детей моих. И поэтому Господин его приводит к косякам дверей и прокалывает ухо, и течет кровь. Он сказал, агнец, здесь агнец закланы. Посмотрите, насколько Слово Божие здесь представляет закланного агнеца. Откуда в первую очередь протекла его кровь? Когда он сказал, люблю жену мою и детей моих, помажьте кровью агнца косяки дверей, перекладину и косяки, пусть он подведет его к дверям или к косякам. Почему именно там? А почему не к любой доске, не к любой стене? Почему именно к дверям? Потому что дверь есть вход в человеческое жилище. У нас есть дверь. И он говорит, подведи его к этим дверям, вот сюда, к сердечным дверям, и проколи ему ухо, и потечет кровь. И когда пойдет ангел, губитель, он скажет, он делал грех, он мой раб. Он там увидит кровь и пройдет мимо. Мы делаемся его вечными рабами. Мы делаемся его вечным наследием. И неизменное слово по великой милости Божией срабатывает именно в тот момент, когда он дает проколоть себе ухо. Никто из святых Божиих без проколотого уха не будет восхищен. Это знак, когда вы больше не слышите никакой информации. Для вас больше никакие трубы не звучат. Для вас все замолчало. Вы оглохли. Вы знаете только одного Господина. И вы больше не стремитесь выйти на свободу. Вы любите Господина, любите жену свою и любите детей своих. Но, повторяю, сегодня дети Божии, не понимая этого принципа, заигрывают, у них есть любопытство, они горят боем. А как только не узнают что-то новое, они скорее бегут и хотят с кем-то сразиться, и их поражают. Вместо того, чтобы сохранять и прийти к Господину и сказать «люблю жену мою и детей моих». То есть я хочу обратиться теперь от Иисуса, чтобы мы увидели рабство внутри нас. Каким образом наш духовный человек может стать рабом Господа Иисуса? Вначале он не есть раб. Он станет рабом только тогда, когда настанет день свободы. Это только в 7-й год можно было делать. Это нельзя было делать в любое время. Вы не можете делать это в любое время, когда вы захотите освободиться. Вы проданы, я продан. 7 лет – это полнота. Только тогда, когда приходит полнота, и вы возрастаете в полную меру возраста Христова, только тогда у нас есть возможность представить наше ухо. Но до тех пор, пока у нас нет этой полноты, мы не представляем нашего уха, мы не ведем себя как совершенное чадо Божие. Моментальное слово, которое мы слышим, для нас не так важно, что мы слышим. Иногда мы не постигаем смысловое значение. Мы моментально это слово можем разносить. Но когда мы оглохнем, мы этого не будем делать. Раб этого не делает. Слово Божие о рабах здесь говорит очень удивительно. Здесь оно дало им удивительный статус. За рабом закреплены права, и он назван личностью здесь. Этот раб еврей. И с этим евреем, рабом, Бог считается. Видите, обычно с рабами Бог не считался. Он считается только с этим рабом. А так это твое имение, твое достояние, говорит Бог. Делай с ним, что хочешь. Ты можешь жестоко с ним поступать. Бог не осуждал евреев, когда они жестоко поступали со своими рабами. Люди соблазняются, удивляются, как можно было. Когда мы читаем, Давид, муж Божий, он взял 2/3, отмерил веревкой манитян, положил их под молотилки зубчатые. Что это за кровожадность? Но Бог не осуждает, это Бог повелел ему делать так. Потому что эти манитяне представляли демонов и бесов. И их нужно было уничтожить. Но этот раб совершенно другой. Он как наемник должен работать. То есть нельзя обращаться с ним жестокостью. Хотя он и раб. И за ним закреплены особые права. На седьмой год он должен быть свободным, ты его должен отпустить. Что же происходит у нас, когда мы приходим к Богу? Мы продаемся, мы говорим: «Боже, мы заключаем с Ним завет в водном крещении, мы говорим, теперь мы Твои». Но должно пройти 7 лет. Теперь, когда проходит эти 7 лет, приходит полнота. В жизни каждого человека приходит своя полнота. В жизни Церкви Иисуса Христа должна тоже прийти полнота. Эта полнота вот за 2000 лет только сейчас пришла к концу. Подошла к своему концу. Первая Церковь не пришла в свою полноту. Она и не могла прийти, потому что Первая Церковь и сегодняшняя Церковь – это все та же Первая Церковь. Это одна. Она растянута на 2000 лет, но мы не можем сейчас оторвать и сказать, то отдельная Церковь, а это совершенно другая. Нет, это все та же Церковь. За 2000 лет она возрастает. И эти 2000 лет представлены здесь 6 годами. Мы сейчас подошли к такому моменту, когда наступает 7-й год, полнота Церкви. И этот 7-й год наступает именно тогда, когда должна быть свобода объявлена этому рабу. Когда Иисусу будет объявлена свобода, Он может прийти. И теперь уже эта жена будет Его вечной женой. То есть речь идет о пришествии Иисуса Христа в этот мир. Вот о чем здесь речь идет. Но те люди, которые не дали возможности поработать в себе Духу Святому, они и не смогут, потому что у них нет еще 7 лет. Они 6 лет не отработали, и поэтому, когда Иисус придет, готовые, которые дошли до 7 лет, только они будут с Ним, Его женою. А те, которые не дошли до этого, они не будут Его женою. Они останутся здесь. Я не говорю на погибель. Они останутся на спасении, они останутся возрастать, но они никогда уже не займут ни того статуса, ни того положения вечности. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Вы думали об этих словах? Они принадлежат этому рабу. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Какое горе! Когда Иерусалим будет обложен войсками, духовный Иерусалим, для того, чтобы разрушить его. Написано, что в это время горе беременным и питающим сосцами. Вы знаете, о ком речь идет? В это время говорится горе евангелистам, которые евангелизируют мир. Горе тем, которые не воспитали церковь. Они ее все еще питают сосцами и не перевели на твердую пищу. Потому что им будет горе. Иисус придет и возьмет готовых. Им будет горе. Разумеется, буквально Иерусалим был разрушен, и люди буквально убегали из Иерусалима. Но для этих людей было горе. Питающим сосцами им было горе. Беременным. Они не знали, потому что действительно нужно было бежать. И нужно было уходить в горы, и это было сложно, это было трудно. Вы скажете, так все-таки они будут восхищены или нет? Здесь я говорю, Писание говорит, им будет горе. Потому что Бог дал времена и сроки, положенные им в Его власти для евангелизации и для церкви. И когда Бог хочет забрать церковь свою, Он начнет заниматься церковью своей. И когда Он начнет заниматься церковью своей, то Он переведет ее на твердую пищу. Теперь те, которые будут евангелизировать, вы скажете, что же будет с теми евангелистами? Евангелист евангелисту розынь. Если сам евангелист возрос мужа совершенного, Бог его отзовет прямо оттуда. И поэтому это будет жатва, люди будут каяться, но все эти массы покаянных, они не будут восхищены в этот момент. Почему не будут восхищены? Для того, чтобы быть восхищенным, нужно 6 лет работать рабом. 6 лет. Нужно перейти на твердую пищу. Но они этого не успели сделать, только покаялись. Прошло 2-3 года, только покаялись. Скажете, человек может за 2-3 года совлечься ветхого человека с делами его. Возможно, и может. Это дело Божие. Я не знаю, как это может быть. Я знаю, что человек борется всю жизнь за это. Я знаю, люди 5, 6, 7 лет, отлично знающие эти истинные параграфы, не покончили со своим Адамом. Наоборот, они лелеют его. Они не могут с ним расстаться. И это говорит о том, что они еще не пробыли свою долю рабства. Они не заплатили. Что такое быть рабом Иисуса Христа, следовать за Ним туда, куда бы Он ни пошел? Делать все то, что Он не скажет. У них есть своя воля, у них есть свои взгляды, у них есть свои желания. Вы скажете, что их не должно быть. Нет, они должны быть, но вы не должны ими пользоваться. Вы должны пользоваться и исполнять не свои желания, а желания другого. Вы должны исполнять не свои вкусы, а вкусы другого. Это характеристика тех, которые будут восхищены. Раб. У него есть воля, у него есть желания, у него есть вкусы, но он не может их исполнить. Он не может, потому что он ему говорит, сделай сперва мне, а потом себе. А если не успеешь себе, не так важно. Главное, сделай для меня. Теперь эти постановления, я возвращаюсь назад, эти постановления будут действовать только в Ханаанской земле. Обратили внимание вначале, что это дано не для здесь, в пустыне, а для Ханаанской земли. Следовательно, те люди, которые только что вышли из Египта и идут по пустыне, и еще не перешли Иордан. Вы видите, здесь даже нет этих законов в пустыне для них. Эти законы в Ханаанской земле. Эти законы для тех людей, которые уже вступили в землю Духа Святого. Вот для кого эти законы действуют. Когда вы вступили в землю Духа Святого, когда вы поверили Богу, когда вера ваша стала действенной, и вы прошли через этот Иордан, это не значит, что вы пережили просто крещение Духом Святым, но это значит, что крещение Духом Святым произвело свою работу в вас. Люди по 30, по 40 лет крещены Духом Святым, и Дух Святой не произвел в них никакой работы. Их ветхий человек развился. Иногда они его не видят. Некоторые его видят. Некоторые сегодня как никогда увидели своего ветхого человека и пришли в ужас от него. И запомните, когда вы приходите в ужас, в это время небо начинает ликовать, хотя и смотрит с осторожностью, с напряжением, что же вы будете делать. Бог открыл вам, но что вы будете делать? Вы бежите от своего ветхого Адама, а он говорит, не беги. Возвратись и возьми его за хвост. И когда вы возьмете его за хвост, он станет жезлом Божьим в вашей руке. Он перестанет, он замолчит, вы больше не будете надеяться на себя. Нужно будет 40 долгих лет, чтобы покорить меня, чтобы покорить вас. И, следовательно, если люди не перешли в Ханаанскую землю и отрицают духовное действие, вы говорите, мы не отрицаем, мы желаем, мы хотим, они у нас есть. Что у вас есть? Что у нас есть? Духовное действие, не сопряженное с плодом Духа, не есть от Бога. Повторяю, духовное действие, не сопряженное с плодом нашего Духа, не есть от Бога, а есть от дьявола. Это правило. Есть исключение из правила. Бог может немножечко что-то произвести. Он делает это как исключение из правила однажды в жизни человека или 2-3 раза. И человек быстро начинает возрастать. Бог через меня такие вещи творит. Запомните, что дар и призвание непреложны. Бог не дает дары, кому попало. Он дает их апостолам, пророкам и учителям. Апостолом просто не станешь и пророком, и учителем. За это нужно заплатить особую цену, и нужно быть учеником Иисуса Христа. Нужно учиться, нужно быть в послушании. Нужно платить цену, нужно забыть о себе. Нужно было пресыщаться поношениями. До тех пор, пока мы враждуем с ними, доказываем свою невиновность, мы не пресыщаемся ими. Но когда мы просто предаем все то судье праведному, когда Бог ведет нас, когда мы наконец-то замолкаем, эти действия и эти принципы действуют только в земле Духа Святого, повторяю. Крещение Духом Святым – это открытая дверь в духовность. Люди не входят туда. Говорение на иных языках, пророчество такое, как мы привыкли слышать. Это не есть духовность. Это духовные проявления, но они не дают духовности. Духовность дает измененный характер. И так как Бог приготовил дары дать людям, Он верил это слово людям, каким? Не всем подряд, разумеется. Тем, которые заплатили цену. И эта цена была во времени. Это не значит, что я заплатил цену прямо сейчас. Да, Павел сказал, когда я встретился с Иисусом, я не стал советоваться с плотью и кровью. Он не стал советоваться, но все-таки Бог его провел. Бог должен нас испытать на опыте. Сперва мы получаем не практику, а теорию, а потом Бог дает опыт этой практике. И когда приходит практика и опыт, тогда становится горько во чреве. Небо становится мрачным, потому что рабская жизнь для ветхого человека это действительно ужасно. Жестокость. Он все считает для себя это жестоко. Это несправедливо. Но слава Богу, что Бог говорит с тобой, я и не обращаюсь так жестоко, как ты называешь. Ты не знаешь еще, что такое жестоко. жестоко я обращаюсь. Посмотри, как дьявол обращается со своими рабами. Он с ними обращается жестоко. Я же говорю, что с тобой не будут так обращаться жестоко. И то, что ты считаешь жестокостью, не есть жестокость. С тобой пока обращаются как с наемником, чтобы воспитать тебя. Если что-то дети Божьи переживают, я хотел бы им сказать, что мы считаем, что мы много переживаем, жестоко переживаем. Нет. Бог не допустит той жестокости по отношению к нам. Эта жестокость бывает только у другого господина, где властвует грех. Здесь же Бог, хотя и наказывает нас, но наказывает нас с осторожностью, не лишая нас жизни вечной. Многие из нас умирают не вовремя, болеют, но Бог не лишает нас жизни вечной. Мы умираем раньше времени, наказываемся в теле, чтобы не быть осужденными с миром. Бог любит нас, но у нас есть прощение. И поэтому, когда церковь входит в Ханаанскую землю, в это время в церкви начинают действовать эти законы. До тех пор, пока церковь не вошла в Ханаанскую землю, служение, воздвигнутое Богом, не вошло в Ханаанскую землю, законов нет никаких. Они даются, но вы не можете их исполнять, они не действуют на территории пустыни. Сегодня очень мало служений, которые находятся в Ханаанской земле, в земле Духа Святого. Евангелизация не проходит в Ханаанской земле, запомните. Евангелизация идет совершенно в других местах. Она идет, миссионеров посылают из церкви, она там, на задворках церкви происходит. Мы привыкли делать, что самое главное евангелизация, у Бога самое главное не евангелизация. Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Самая главная вещь для Бога – это воспитать церковь к моменту и взять. У него есть евангелисты, которые евангелизируют мир. Он работает с евангелистами отдельно. Он подготавливает их, чтобы они, работая там, на этих полях, могли познать глубины Божии. Но поймите, говоря там с этими людьми, он не может давать им глубины. Он обязан их кормить грудью, обязан вынашивать их. И горе беременным и питающим сосами в те дни. Но как блаженны те, которые не питают уже сосами, но уже воспитали своих детей. Воспитали это служение. И церковь может теперь входить в обетованную землю, и когда начнется окружение Иерусалима, они могут выйти. Бог сказал, выходите в это время. Я буду читать дальше, чтобы совместить еще одно событие в этой же главе. Стих 7. Если кто продаст дочь свою в рабыни, и она не может, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он обручит ее, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Проданное в рабство. Церковь Иисуса Христа. Здесь речь идет о ней. Это дочь Израиля, которая не может выходить в седьмой год. Она не может выходить, как выходит раб, без выкупа. Она не может выходить, как выходят израильские рабы, это дочь. Здесь во Второзаконии мы увидели, что если это еврей или евреянка, не имеет значения, они выходят, когда они сами себя продали. Но эта дочь, она сама себя не продавала, ее отец продал. И вот когда отец ее продал, она не может выйти в седьмой год, так как выходят эти рабы. У нее нет этого права. Ее должны выкупить серебром. Она сама не может себя выкупить. Почему продают их? Вы знаете, израильтяне продавали. Вы помните, та женщина, которая пришла к Елисею, говорит, господин, ты помнишь, мой муж, а он из сынов пророческих, он умер. Но он был в долгу, и он умер. И теперь пришли взаимодавцы и хотят взять моих двух сыновей в рабы себе. Он сказал, что у тебя есть? Она говорит, масло есть, елей, помазание есть. Ну, если у тебя есть помазание, все можно сделать. Проси кувшинов у соседей на стороне и иди, закройся в тайную комнату и подавай сыновьям твоим, пусть они подают тебе кувшины, а ты наливай из полного в пустые. Она пошла и сделала так. А теперь пойди продай, заплати твой долг, остальное хватит тебе и сыновьям твоим. Слава Богу. Когда есть елей, когда есть помазание, но вы видите, что сыновья могли попасть в рабство. Почему отец вынужден был продать дочь в рабство? Это исходное положение. Он не был жесток и сердцем. Он не жесток, что он продал ее в рабство. Наоборот, он продал ее в рабство только потому, что он хочет как-то выкупить ее. Если он ее продаст, не ее в рабство продаст, а себя, то нет никакой надежды на выживание дочери. Они полностью обанкротились. Единственное, он думает, сейчас я продам дочь, и я получу за нее деньги. И я пущу их в оборот и выкуплю ее снова. Вот что он надеется сделать. Он надеется выкупить ее. Но если он не может ее выкупить, и он ее продал, а он не может ее выкупить. Когда он попытался ее выкупить, невозможно. Этот господин, который продал ее, вы знаете, что мы проданы в рабство. Здесь тоже речь идет о церкви Иисуса Христа. Здесь речь шла о самом женихе, о самом Иисусе, раб еврей, и мы себя видели тенью там. Но в этой дочери мы себя увидим более ясно. Вначале душевный человек, он раб всего. Он продается в рабство. И почему нас продает в рабство? Вы знаете, все люди из Вифлеема бегут в Египет, чтобы спастись. В рабство. Израиль был в рабстве, чтобы спастись. Но потом пришел Иисус и выкупил его оттуда. Теперь его можно только выкупить. Или это равносильно выкупить, или же отдать сына своего за нее. То есть, этот господин, у которого находится эта рабыня, он не может продать ее другим народам, не имеет власти. Она спасенная, наше спасение незыблемое. Вы не можете стать рабом дьявола, рабом чужого народа. Вы остаетесь вечно, вы спасены, и ваше спасение неизменно. Вы скажете, что ж теперь можем грешить, но вы не сможете грешить, потому что вы находитесь в рабстве у господина, который будет наказывать вас, если вы будете грешить. Он скажет вам, нет, ты будешь делать то, что я хочу. И вы будете кричать, Боже, я это хочу. Но он даст вам плетки и будете делать то, что он хочет, а не то, что вы хотите. Потому что вы в рабстве, вы под законом. Закон будет господствовать над вами. Вы скажете, мы под благодатью. Вы будете под благодатью тогда, когда вы выйдете замуж. Теперь же вы под законом. Вы пользуетесь благодатью постольку, поскольку. Если бы все мы пользовались сейчас благодатью, здесь бы все сейчас было перевернуто. Огонь Божий, радость неимовернейшая. Но мы сегодня в борьбе. Почему? Потому что закон имеет отношение к нам. У нас еще горят похоти, страсти. У одного горят страсти одни, у другого религиозные страсти. Неважно. Сатана настолько хитер, он настолько тонко в рабство взял людей. Они не видят, ну раз у меня нет желания к блуду и к курению, и к пьянству. Но у тебя желание есть к евангелизации, которое Бог тебе не давал. У тебя желание еще к чему-то есть, чего Бог тебе не давал. Ты полон своих планов, ты совершенно не желаешь узнать планы Божьи для себя. Тебе достаточно, что у тебя есть свое желание, энергии, ты идешь. И ты не знаешь, что это тоже грех. И поэтому Бог враждует с тобою. И ты никак не поймешь, Бог ли дьявол с тобой враждует. Дьявол тоже враждует против детей Божьих, когда Бог их посылает. Он враждует с ними. И Бог враждует против своих детей, когда они выходят не по его воле. Но Бог начинает с ними враждовать не сразу, а когда они закончат свое строение. А дьявол сразу враждует, когда посылает вас Бог. И поэтому иногда строение, которое вы строите и не встречаете никаких препон и преград, вы думаете, слава Богу, Бог нас благословляет. Запомните, если вы начали служение, только его начали, и у вас нет никаких преград, будьте осторожны. Вы уже делаете что-то неправильно. Потому что истинный характер истинного божественного служения сразу же на первых порах будет встречен адом. И когда вы начнете исполнять волю Божию, выйдете и вы говорите, если это угодно Богу, значит все будет хорошо. Если это угодно Богу, все будет плохо. Весь ад закипит, потому что это угодно Богу. Но когда это угодно дьяволу, весь ад будет молчать, затаиться. Строй, строй, делай. И вы будете думать, Бог благословляет, но Бог не выступает против, как дьявол сразу. Дьявол сразу выступает против, Бог не выступает против. Бог выступит в последний момент, когда вы положите последний кирпич и скажете, аллилуйя, не это ли величественный Вавилон? И в один миг под корень все будет разрушено, нет основания. Вот как делает Бог. И поэтому те, которые начали строить и думают, что они что-то строят, и вы чувствуете, что вы не совпадаете. Нет никаких препон. Будьте осторожны. Дети Божии, которые делают дело Божие, они сразу встречаются с фараоном. Моисей приходит и говорит: отпусти народ мой, не отпущу. Отпусти, не отпущу. Отпусти, не отпущу. Еще хуже. Теперь солому сами ищите. Они хотят побить камнями его. Что ты наделал? Ты лучше не сделал для нас. Ты сказал, я свободу принес. Какую свободу ты принес? Мы ели, мы пили, пусть мы работаем египтянам, оставь нас. Что ты сделал с нами? Он, Боже, еще немного побьют меня камнями. Ты обещал вывести этот народ, но ты не вывел, что ты наделал. А Бог спокоен. Говорит, нет, я выведу в свое время. Я сказал, выведу, иди снова к фараону. Боже, он сказал, что если я еще к нему приду, он меня убьет. Иди, когда я говорю, иди, иди. Убьет, убьет, ты иди, я говорю тебе, иди. Он будет делать то, что я тебе говорю, а не то, что он тебе говорит. Фараон говорит, ты умрешь. Царствующий грех говорит, ты умрешь. Ты не вылезешь из этого греха. А Бог говорит, вылезешь. Не бойся, но надо время. Пока я не проведу мои 10 казней над тобою, пока 10 заповедей не удовлетворят себя за грехи и идолопоклонство твое, и за непослушание твое, я не выведу тебя. Ты кричишь, Боже, ты обещал, я обещал и сделаю в свое время. Но эти казни, так и здесь, эта дочь, проданная в рабство. Теперь он должен обручить ее со своим сыном. Ее кто-то должен выкупить, но отец не выкупает ее. Он ее не выкупает, потому что мы знаем, что мы куплены дорогой ценой. Каким путем? Мы куплены только с одной единственной целью, чтобы стать его женою. Он сам платит за нас. Сын в этом случае, это как раз тот самый сын, который чуть выше был рабом проданным, который продал сам себя. Теперь здесь он сын этого господина. И сын этого господина раб. Он теперь раб своего отца, и он выдает за него эту проданную дочь. Видите, здесь я вижу Христа и его церковь. Я вижу здесь триумф церкви. Я вижу триумф Иисуса вместе с ним. И он не должен лишать ее. Здесь написано трех вещей. Одежды, пищи и супружеского сожития. Если он возьмет себе другую. Видите, Израиль мог это делать. Они могли в буквальном смысле это делать. Иисус никогда этого не сделает. Он никогда себе другую не возьмет. У него будет только одна. Вы скажете, ну столько много спасенных людей, но мы же не должны понимать в буквальном смысле это вот как мы здесь понимаем. У него будет одна, то есть только те люди, которые достигли совершенства, только те и будут. Других уже не будет. Другие скажут, отвори и нам, мы тоже девы. Вы видите, они девы, они не женщины, они девственницы. Они тоже девы. У нас тоже есть масло и у нас есть светильники. Но не хватило у нас немного, мы пошли подкупить. Дело не в том, вы не успели, вы не готовые. Готовность уложиться в сроки, положенные отцом его власти. Сегодня сроки отцом, положенные в его власти, в общем, для церкви приходят. И Бог сегодня церкви дает удивительное снаряжение. Если кто имеет ухо слышать, да слышит, но проколотое ухо только услышит. Кто сегодня дал проколоть себе ухо и слышит его информацию, он благодарит за нее, он с удовольствием платит любую цену, он не ропщет, он перестал роптать, он радуется. Он открыл ухо для того, чтобы учиться. Много сегодня учителей, но мало учеников. Подлинный учитель – это ученик Иисуса Христа. И там будут всегда ученики. И повторяю, что я считаю уникальным способом сегодня служение, где Дух Святой может преподавать всем. Хотя я не отрицаю и это, и готов помогать и сотрудничать с другими школами, но повторяю, я считаю это уникальным, потому что Дух Святой считает это уникальным. И первые ученики Иисуса Христа, и первая церковь была именно вот таким способом. Не было специальных школ, учили всю церковь вместе. Не было очень много нагромождения учений, учили учению о благочестии. Учили вот этим четырем учениям сразу, как только человек приходил, учение о крещениях, о воскресении мертвых, о возложении рук и о суде вечном. А потом шло учение о благочестии. И не было нагромождений. Вы знаете, специальное учение о семье не было. Оно не нужно. Как только вы правильно соприкоснетесь с Богом, вам и не нужно уже будет руководить, как жена должна относиться к мужу, как муж должен относиться к детям, то есть к жене, родители к детям, дети к родителям. Если у вас правильное отношение с Богом, все остальное будет правильное. Если же вы хотите сделать правильные отношения с Богом и правильно относиться к жене, вы относитесь к ней правильно, но вы неправильно относитесь к Богу. Какая разница? Вы уже неправильно относитесь к жене. Вы просто лицемерите. Когда у вас правильные отношения с Богом, у вас будут искренние отношения к жене и к мужу. Но когда у вас неправильные, тогда нужно учение о семье специальное. Как жена должна относиться к мужу и как муж должен относиться к жене. Тогда нужно будет специально, и это нужно учение. Этот закон нужен, тогда нужно закон. И это учение идет уже от закона. Жена должна себя вести вот так-то и так-то, муж так-то и так-то, родители так-то и так-то. Но повторяю, когда у вас проколото ухо, и вы возросли в полную меру мужа совершенного, вы дева, вам не нужны эти учения. Вы знаете, как себя вести. Муж никогда не будет возмущаться вами. Жена никогда не будет возмущаться мужем. Дети не будут возмущаться, почему у меня такие родители. Потому что там будет полный авторитет и полная божественная власть. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Я хочу здесь немножко остановиться, прежде чем буду читать дальше. Иисус сказал, вы слышали, что сказано древним? Глаз за глаз, зуб за зуб, здесь мы будем читать это дальше. Прежде чем я буду читать это дальше, я хочу сразу сказать, что в Новом Завете изменилось? А вы, говорит, любите врагов ваших, но все-таки что-то изменилось в Новом Завете. Мера стала более жестокой. Вы думаете, что в Новом Завете нет этой меры? Мы плохо читали Новый Завет. Там написано, каким судом судишь, таким сам будешь судим. Это много раз написано. Каким судом судишь, таким сам будешь судим. Теперь, что Бог здесь имеет в виду? Он имеет в виду, что если раньше я наказывал человека через человека, то есть мне выбили глаз, судьи приходят, тебе выбили глаз. Кто тебе выбил? Он. И ему выбивали глаз. Помилования не было. Глаз за глаз, зуб за зуб, обожжение за обожжение. Теперь же гораздо хуже положение стало. Теперь за мой выбитый глаз вступается Бог. И говорит, он тебе выбил глаз, я ему голову с плеч сниму. И убивает его. Теперь положение, повторяю, стало хуже. Бог теперь не делает глаз за глаз. Он теперь делает жизнь. Вы будете платить жизнью теперь за глаз брата вашего. Вы будете платить своей жизнью, вы будете умирать раньше времени за то, что вы выкололи брату глаз умышленно в драке, борясь с ним, за то, что вы сделали ему боль. Здесь говорится, если это сделано неумышленно, мы часто это делаем неумышленно, оскорбляя друг друга. Все вы, общаясь друг с другом, знаете, происходит недоразумение, происходит боль, огорчение, но где-то глубоко внутри вы знаете, что вы не имели к этому человеку ни вчера, ни третьего дня, ни зла, но вы сделали это, и потом вы казните сами себя, что я наделала, зачем я это сделала? Ведь это хорошая подруга моя была, я потеряла мою подругу, и вы скорбите об этом. Тогда Слово Божие говорит, для вас есть утешение, город-убежище, бегите к Иисусу, скажите Ему, Иисус, ты знаешь, что я не делала это умышленно. Я люблю ее, я люблю его. У меня не было умысла тайного. И пойдете к брату и скажете ему, сестре, прости меня, я не имел, я не знаю почему, это моя природа негодная, это мой язык негодный, я каюсь, прости меня. И он омоет вам ноги. И вы будете чисты, Бог примет вашу жертву. Но если здесь написано, он коварно сделал, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Каким судом судишь, таким сам судим будешь. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Я буду пасти овец моих по правде, я буйную разжиревшую истреблю. Буду пасти их по правде. Почему вы пьете сами чистую воду, а овцам моим мутите воду? Вот что сегодня Слово Божие говорит. Новый Завет – это гораздо большее наказание, это гораздо более строгая мера. И если там при двух или трех свидетелях без всякого сожаления виновный наказывался смертью, здесь говорится, то тем паче более повинен будет тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Церковь не хочет слушать учение о проклятии, учение о суде вечном, что этот суд больше. Они думают, закон был судящий, закон был судящий, но закон не так судил. Потому что Бог дал закон осторожный. Какой? Он знал, что человек, платя на закон, духовен. Но теперь Бог дал человеку духовность. Он подарил ему сына своего в рабы, отдал его, и тот умер за нас. И взял на себя все и дал нам свою праведность, дал нам свою святость. И теперь мы можем жить святой и праведной жизнью. Можем во Христе Иисусе. Кто говорит, я не могу, тот лжет и представляет Бога лживым. Можете и можете прийти в совершенство. Иисус не бросал своих слов на ветер, повторяя, Он сказал, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И ученик не выше учителя своего, и он, когда придет в совершенство, будет такой, как учитель. Мы можем это достигнуть посредством Духа Святого, если не будем огорчать Его, и если будем следовать уставам Его. И поэтому, повторяю, Новый Завет предъявляет гораздо худшее требование. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Сегодня легкая оценка. Брату и сестре, вы можете в буквальном смысле не выколоть ему глаз, но вашим языком вы можете это сделать. И если вы это сделали по невежеству, у вас есть город-убежище. У вас есть этот город-убежище. Бегите к этому человеку, он ваш город. Потому что Иисус живет в нем. Он должен вас простить, не Иисус. Вы оскорбили свою жену, изменили ей. Идете к пастору, исповедуетесь, не нужно идти к пастору, идите к жене. И скажи, дорогая, прости, она твой город-убежище, Бог живет в ней, Иисус живет там. Если ты действительно каешься, она простит тебя. Если ты действительно каешься, жена, муж простит тебя. Если он увидит настоящее покаяние. Вы говорите, ну я настоящее покаяние. Бог знает, что такое настоящее покаяние. Настоящее покаяние – это послушание, это оставление греха. Я спрашивал иногда у тех, которые исповедовались в тайных комнатах, держали их 5, 6, 7, 10 лет на отлучении. Скажи, грех, который ты делал, он мучает тебя, он есть у тебя в голове. Конечно, есть, а куда он делся? Но это так, положа руку на сердце. Но я видел этих людей, какие они были жестокие. Я говорю, что ты делаешь? Ведь ты же сам пил эту чашу. Ты сам был в этой доле. Что ты казнишь сейчас этого человека? Он блудник. Но ты же был и остался им. Я уже этого не делаю. Но у тебя в голове это есть. И ты хочешь это делать. Ну, я же не делаю, хочу, я же себя смиряю. Почему он делает это? Видите, они жестокие, потому что они не могут себе позволить. Они боятся, они чувствуют, как языки пламени адского лижут их сзади. И они не делают грех только потому, что языки пламени их лижут. Они потому, что не любят Бога. И потому что они умерли для греха телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Они не освободились от греха. И не пытаются освободиться. Они пытаются освободиться, быть может, путем религиозного благочестия. Но ты не освободишься путем религиозного благочестия. Ты только освободишься, когда Он освободит тебя. Если Сын освободит, истинно свободен будешь. И мы это делаем только тогда, когда соединяемся с Ним. Мы должны в вере и надежде ожидать освобождения. И молиться об этом со слезами до тех пор, пока не освободимся. И пока не освободитесь, не поднимайте языка своего и не делайте оценок. Кто какой служитель. Особенно у нас сегодня легко осуждают служителей. Будьте очень осторожны. Вы слишком далеко замахнулись со своим правилом и со своим взглядом на учение. Повторяю еще раз, Бог верил учение определенным людям, не всем подряд. И Он сказал, что от кого выходит слово, от кого оно выходит, тот и имеет право голоса в церкви. От кого выходит слово? Разве от вас вышло слово или вас одних достигло? От кого выходит слово в церкви, тот и имеет, повторяю, право голоса. Если это слово в церкви не выходит от этого человека, а он мужчина, все равно не имеет права голоса. Он женщина в духе. Он женский пол для Бога в духе, не от него выходит слово. Но если от этой сестры выходит слово, Бог дает ей это слово, значит она мужской младенец, то есть младенец мужского пола в духе. Она может говорить в церкви. Я совершенно не говорю сейчас о положении жены в доме, как она должна подчиняться мужу. Точно так, как церковь Христу во всем. Во всем, что честно, благочинно, во всем. И если жена будет вести себя достойным образом, Бог всегда спасет мужа ее и детей ее. И она должна стремиться к этому. Но я сейчас говорю о наших грехах, о нашем ветхом человеке. Будьте очень осторожны. Почему я это говорю? Дух Святой не хочет, чтобы мы погибли. Потому что мы, делая такие самооценки себе, это хорошо, но когда мы делаем оценку другому, это плохо. Павел говорит, не судите никто никак. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто такой наш отец и кто такая наша мать? Павел говорит, я родил вас благовествованием. Иерусалим, матерь всем нам. Но почему ты не говоришь о настоящих родителях? Вы знаете, как родители иногда ко мне подходят, брат, почему вы игнорируете нас? Наши дети с нами. Я говорю, знаете что, ведите себя достойным образом. Вы сами дали повод вашим детям так себя вести. Вы сами разнуздали их. Вы сами отдали их в рабство. Вы знаете, родители предают рабство своих детей. Часто родители отдают, они так хотят скорее, чтобы их дочь вышла замуж. Да хоть бы за кого, лишь бы уже скорее ее туда. Они не знают, что они ее в рабство отдают. Нет, сказать, дочка, подожди, будем молиться, чтобы Бог дал тебе человека. И она вышла, и через месяц, два, три, говорит, ой, ужас, зачем я вышла, зачем оно мне надо? Сколько сегодня, если бы мы сделали сейчас опрос, статистики, вы бы просто были повержены в ужас. Сколько много сегодня братьев и сестер молодых, которые просто лишь бы выйти замуж по инстинкту животному женились и выходили замуж. Бог не хочет, чтобы мы по животному инстинкту женились и выходили замуж по этому же инстинкту. Он хочет, чтобы это была любовь. Я не буду сегодня говорить о ней. Я говорю не просто чисто физическая любовь, но более глубокого значения. Потому что любая любовь имеет сторону духа. Я не говорю там, что вы не должны полюбить человека визуально. Нет, вы должны именно полюбить визуально его. Но там, помимо этого визуально, что-то должно быть. И если там этого нет, бегите от этой красоты, как от змея. Потому что она ужалит вас. И через две недели для вас эта красота уже будет не нужна. Вам не нужен будет больше этот красивый муж. Вам не нужна эта красивая жена. Она отравит вас, и он отравит вас. Потому что вы не нашли там. Вы думали, такой, какой он красивый или как красивая. Вот и вы не будете наслаждаться красотой, повторяю. Потому что мы не только плоть и кожа, мы еще и дух, и душа. И у нас есть возвышенные желания, мы дети Божьи. Поэтому мы должны здесь быть очень осторожны. Но здесь написано, кто ударит отца своего или мать свою, смертью да умрет. Те люди, которые сегодня восстают против церкви. Церковь, которая их воспитала. Церковь, в которой они родились. И они осуждают ее. Слово Божие говорит, смертью да умрет. Бог будет сегодня стоять за церковь свою и за избранных своих. Сегодня есть люди, которые приобрели спасение через определенных людей. И сегодня они с такой легкостью могут этих людей казнить. Берегитесь казнить ваших отцов, какие бы они ни были. Если спасение пришло к вам через этого человека, и Бог через него вас спас и привел к Богу, берегитесь, повторяю, замахнуться на него рукой, когда он виноват. Вы поднимете руку, когда он виноват, пусть поднимут другие, но только не вы, он ваш отец. Вы через него пришли к Богу. Пусть другие побьют его камнями, но не вы. Если даже он согрешил. Смертью да умрет, здесь написано. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, того должно, то должно предать его смерти. Я уже говорил, когда мы говорили «не укради» заповедь. Эти же 10 ословия, то есть это вся, все эти 10 заповедей сейчас будут объясняться, и все это пишется в книгу, которая будет лежать одесную ковчега завета, которая будет окроплена кровью на горе Гевал. Именно на горе Гевал, на горе проклятия, откуда будут произноситься проклятия, там будет установлен этот жертвенник. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Как мы можем воровать людей и потом продавать их? Кто украдет человека и продаст его, того должно предать смерти. Вы знаете, мы это делаем в духе. У нас сегодня настолько вот развито, я вам говорил об этих ворах, крадут только воры. Вор никогда не заходит дверью. Вор всегда перелазит через окно, то есть Индия. Не из Индии, а Индия через окно. А то я знаю, один пастор, он учил, из Индии бойтесь людей, которые приходят. Вот здесь написано, кто перелазит Индии, тех бойтесь. Со всех стран принимайте, с Индии не принимайте никого. Поэтому я повторяю это старославянское слово «через окно». И когда человек приходит в церковь и начинает что-то распространять там среди вас, не то, что идет отсюда. Потому что Христос говорит, я дверь овцам. Теперь. Христос говорит, я сижу одесную Отца, и как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Каждое служение имеет свою дверь, и этой дверью является пастор. Потому что Христос говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Точно на тех же условиях. Теперь, если информация и учение приходит не через пастора, а откуда-то оттуда, это есть воровство. Человек перелез через окно, он вор. И у него жажда говорить не то, что говорит пастор, поправить его и сказать, что он ошибается и ведет вас не туда. Но потом, в общем, он украл вас и продает вас другому. То есть у сатаны всегда есть цель. Кому он продает другому? Дьяволу. Этот другой всегда будет дьявол. Когда такой вор украдет такого человека, он обязательно продаст его дьяволу. Когда люди ходят среди вас и распространяют идеи всевозможные, десятины нет в Евангелии. Я так не учу. Здесь так не написано. Есть. Просто они слепые, не видят. И если вы поверите им, они продадут вас дьяволу. Теперь Слово Божие говорит, что такие люди будут преданы смерти. Они умрут. Если они это делают по невежеству, у них есть возможность в город-убежище уйти. Они могут прийти ко мне и сказать, я каюсь. Я буду их городом-убежищем. Христос живет во мне так же, как живет и в вас. Но здесь они приходят не через дверь, и дверь этого служения, разумеется, Бог. Но раз Он поставил человека, то Он живет во мне, и я являюсь образной, прообразной дверью, или сопастырь просто его, не имеет значения. В каждом служении пастырь является дверью, и все, что входит Индия через окно, есть вор и разбойник. Если кто так делает, покайтесь в этом, чтобы не быть истребленными смертью, потому что над вами лежит проклятие, вы находитесь под проклятием уничтожения. Бог ждет, и лимиты ваши сокращаются. Я должен это говорить, потому что так написано. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто... Ну, за раба сейчас не будем говорить, я остановлюсь на этом 19 стихе. Если между нами происходят недоразумения и ссоры, а это происходит, и мы иногда можем ранить человека так, что он сильно заболеет, но если, говорит, он будет выходить все-таки из дома своего, опираясь на палку. И вы знаете, опора – это всегда какие-то душевные силы человека. У него еще остались, он не совсем умер. У него еще есть что-то, и он еще приходит в церковь. Изнеможденный, соблазнившийся на вас и больной. В духе больной, душевно больной. Он заболел, потому что вы обманули его, вы оклеветали его, вы сделали больно ему, но он еще не умер, не ушел в мир. Он все еще приходит, то для того, чтобы вам все равно нужно пойти к нему и дать ему на лечение. Каким образом вы дадите ему на лечение? Что вы должны сделать ему? То есть вы должны прямо молиться за него, Господу. И ваша молитва – это будет средство ему на лечение, потому что вы сделали ему душевную рану, которая не загладится обыкновенными деньгами. Но вы должны сделать для него все, покаяться и оберегать его в молитве своей. Боже, помилуй его, подними его. Дайте ему лекарство молитвы. А если он умрет, то вы повинны в его смерти. На этом я сегодня буду заканчивать. То есть запомните этот 19 стишок. Мы следующую нашу пятницу будем продолжать с 21 главы Исход, 19 стих. Я сейчас не иду дальше, хочу оставить время
для вопросов, для молитвы. Сейчас мы прославим Господа и споем один из наших гимнов. Володя, где ты? Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, можно ли верующим иметь оружие? Можно. Только нельзя убивать этим оружием человека. Нож — это тоже оружие, но все его имеют в домах. То есть, если вы охотник, если у вас цель такая, и вы охотник, тогда другое дело. Иногда люди, как охотники, покупают пистолеты, ружья. Пожалуйста. Слово Божие запрещает убивать нам человека, а также запрещает просто беспричинно уничтожать и животный мир, просто ради стрельбы. Есть люди, которые просто вот любят пострелять, им неважно, убил и все. Если принявший водное крещение не вступает нигде в члены церкви, грех ли это? Какие обязанности члена церкви? Если принявший водное крещение не вступает нигде в члены церкви, значит, этот принявший водное крещение не понимает, зачем он его принял. Он заключает завет с Богом, чтобы быть послушным ему. А Бог говорит, что это послушание он может проявить только в церкви. Вне церкви он не может его проявить. Именно в церкви мы проявляем послушание наше. А если он принял этот завет с Богом, то он тут же его и нарушает. Поэтому, разумеется, грех ли это, у него есть возможности, он все-таки должен, этот человек, найти себе церковь, где он может быть членом церкви. Теперь, какие обязанности члена церкви? Обязанности члена церкви – быть послушным и участвовать во всех ее делах, мероприятиях этой церкви. Если же он находит, что эта церковь для него не подходит, эти мероприятия для него грешные, он должен оставить такую церковь. Если вы находите, что здесь грешные есть какие-то мероприятия, они вас не устраивают, и вы не считаете так, вы должны сделать решение и найти себе все-таки какую-то церковь. Если вы считаете, что это грех. Если вы просто не понимаете, это совсем другой вопрос. Но если вы начинаете враждовать, то вам лучше оставить эту церковь. И любую церковь. В церкви враждовать всегда чревато опасностями. Я испытал это. Я попрошу вот такие записки, очень длинные, это не вопрос. Здесь просто, допустим, задать вопрос. Вот здесь вопрос и все. А, допустим, уже писать свое понятие. И потом мне сложно очень читать и для всех. То есть я бы хотел ответить, но как отвечать? Потому что здесь может быть масса вопросов. Начинается записка с того, где границы несогласия одного собеседника с другим и еретизма оппонента. Несогласные обвиняют тебя в еретизме. Ты же, в свою очередь, порой и их приравниваешь к разлагающим дисциплину еретикам, запрещая приветствоваться с ними. Я запретил приветствоваться пока только с двумя людьми. Конкретно. Теперь, где это, вот здесь написано, где это? Это находится в пасторе. Пастор является главой служения, любого служения. И поэтому вам совершенно не нужно спорить. Я всегда говорю, что когда вы встречаете человека спорящего, не спорьте с ним, ни с кем. Когда он у вас будет спрашивать, тогда отвечайте ему. Но если он спорит и доказывает что-то, не беседуйте с ним, уходите от этого. Я сам ухожу от этого. Когда я чувствую, что начинает со мной беседовать с тем, доказывать, учить или что-то делать, я просто избегаю этих людей. Я избегаю даже членов, которые подходят и начинают вот вталкивать мне что-то, вот ты неправильно говоришь, или вот это понимать надо так, а вот это так. То есть они приходят, чтобы учить. Вы скажете, что ты не хочешь, чтобы тебя учили? Нет, я хочу, но только существует дух ученичества, как учиться, и дух учителя. Если у тебя нет духа учителя, ты не можешь учить. Теперь, говорит, где же это? Одни тебя обвиняют в том, в еретизме. Я уже сказал, согласно Писанию, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, когда их обвиняют в грехах. Речь идет о грехах. Речь не идет об учении. Но когда люди начинают оценку делать в учении, то здесь нужно быть осторожным в какой? Вы можете беседовать, доказывать, высказывать ваше мнение, но ваше мнение будет законченным. только тогда, когда пастор вашей общины поставит там точку. Именно в учении. Я не говорю вот в мелочах вашей жизни. В учении, в доктринах. Если же вы не соглашаетесь с пастором, значит, вы еще либо вообще младенец, и вас надо воспитывать, либо вы просто не туда попали, вам нужно найти такую церковь, где вы с этим учением соприкоснетесь. Потому что здесь вот мои оппоненты. У меня вообще нет оппонентов, я стараюсь с ними не иметь никакого, потому что это для церкви не приносит никакого назидания. Если вы собираетесь в группе, и кто-то там начинает выступать и доказывать что-то свое, это не несет пользы. Таких людей надо останавливать. Мы должны рассуждать и развивать то, что нам открыто. Есть вещи, которые открыты, мы должны их пережевывать. Чистое животное – это то, которое пережевывает. Пастырь приводит их на пастбище, они едят траву ту, которую им пастор сказал есть. Он привел их туда. А потом они приходят там, и когда они стоят в стойлах, они пережевывают. Они жуют жвачку. А эти люди не жуют жвачки, они ищут еще какие-то другие пажити. Почему они ищут другой пажити? Либо они голодные и их не накормили. Либо они просто не с этого двора, они не ели. Они были здесь, они сидели здесь, но они не были здесь, они не из этого двора. Пастор вел, но они не ели. У них есть своя пища, которую никто не знает. Поэтому, когда люди начинают вот так вот, а разве твои оппоненты, сказать группе противники, и ты, в свою очередь, для них противник, не имеете права не соглашаться с чем-либо друг с другом. Я говорю только о членах церкви, я не говорю о нечленах. Я сейчас говорю о членах данного служения, что, допустим, вы, когда встречаетесь с какими-то оппонентами, которые возбуждают вас, не беседуйте с ними. Вы повредите себе, закройте ваше ухо, не беседуйте с ними. Если вы чувствуете, что они уже попались, и им нужна помощь, помогите им. Если чувствуете, что они хотят вам помочь, вытащить вас, то будьте осторожны, потому что они не вытащат вас, а затащат вас. Иногда вам кажется, что вы их затащите, вы их не затащите, раз они противятся и поносят. Вы просто молчите, спокойно скажите, все, не будем на эту тему говорить. Я вполне доволен моим служением, моим пастором, моей церковью. Ты в своей церкви, я ж не выступаю против твоей церкви. Вот мне совершенно, я не выступаю. Я молюсь, если Бог откроет тебе, ты придешь к нам, если откроет мне, я приду к тебе туда. И тогда мы не будем спорить. Зачем нам спорить? Не нужно спорить. Ведь каждый из нас человек сомневающийся, а поскольку мы христиане, сомневающиеся получается, то первое, накладываясь на второе, порождает библейские разномыслия, разногласия. Дела плоти – это разногласия, то есть нельзя путать разномыслие с разногласиями. Разномыслия дополняют друг друга, они враждуют никогда. Я говорю об этой стороне, другой поднимается, выходит, говорит об этой же стороне, а с другой стороны, подтверждая эту сторону и делая ее еще крепче. Вот что такое разномыслие. Когда вы одну и ту же сторону укрепляете, вы чувствуете, что здесь еще можно добавить, и вы приходите и говорите, мне Бог открыл. И в это время вы подтверждаете уже откровение Бога, который вам дал. Вот это есть разномыслие. И из этого открываются искусные. И таких искусных всегда апостол Павел привлекал к себе. Они дополняли его. Он говорил одно, сила дополняла его. Епафродит дополнял, Тит дополнял, Тимофей дополнял. Вот это есть разномыслие. И стоит ли их называть разномыслие еретическими? Конечно, разномыслие нельзя называть еретическими, а вот разногласия еретическими, поскольку даже апостолы кое в чем были не согласны друг с другом. Нет, они были всегда согласны друг с другом. Но ведь никто из них не запрещал остальным христианам приветствоваться с несогласной стороной. Я имею в виду обвинение на Петра от Павла. Но это не то, что не согласно. Петр согласился с этим, в чем обвинил его Павел. Петр признал и прекратил это бесчинство. И поэтому не нужно было их не приветствовать, потому что Павел сказал, если люди не соглашались с Павлом, он просто прах с ног на них отрусил и ушел два раза от иудеев. А Петр с ним согласился. И Петр в своем послании пишет, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему благодати написал нам. Апостол же Павел пишет, что Петр и другие апостолы подали ему руку общения, так что у них не было несогласий. Откуда у вас этот дух экстремизма? Я бы хотел услышать ответ. Я не буду зачитывать кто, потому что я люблю этого брата. Это не дух экстремизма, это дух праведника, дух льва. Слава Богу. Просто я переживаю за дело Божие, потому я так и говорю. Тот, кто делает другой, говорит, я переживаю. Если ты переживаешь, тогда Бог должен заменить и поставить тебя сюда. А я пойду сяду туда и сниму с тебя обязанности переживания. Меня Бог научил. Когда я сидел там, я очень легко себя чувствовал. Ответственности не было никакой. Я знал, что не мне отвечать. Я знал, что там стоит вот тот, кто бы он ни был. Люди его выбрали. Кто? Он на себя взял ответственность, и он отвечает. Я только делал то, что мне говорил Бог. Он давал мне слово, влагал его в мои уста, я его говорил, а теперь будьте, делайте, что хотите. А теперь я обязан это слово приводить в действие. Я обязан настаивать, говорить, настаивать до тех пор, пока я увижу, что исполнено. И только тогда я успокоюсь. Бог Отец предузнал своих и предузнал, мог ли Бог взращивать духовно до покаяния в миру. Нет. Как Бог мог? До покаяния в мире человек мертвый был для Бога. Он должен был родиться, только потом Бог начинает рожденных взращивать. Нерожденные люди не взращиваются. До покаяния в мире...